Друзья мои, всем прекрасного вечера. 11 апреля 2024 года. Мы с красоткой Олимпией, со скобочкой на голове, приготовили для вас обзор пациентов. 22 года первой пациентки. Она приезжает с жалобами на постоянные, практически кровянистые выделения, которые у нее идут до менструации, после менструации. Все это началось на протяжении, получается, с конца 2022 года. Конечно, попытки остановить кровотечение были, даже сделали выскабливание в таком молодом возрасте. Гистология показала норму, конечно же. Назначали разные препараты, но через некоторое время все возвращалось. Сначала, как всегда, иду смотреть. Смотрю пациентку, она приезжает на 13-й день цикла. Нет никакой органической причины для кровотечения. Ну, то есть эндометрий нормальный, матка нормальная, один яичник поликистозный, другой нормальный. Ну, то есть в целом все хорошо. А когда я собираю анамнез и смотрю в описании анкеты, то пациентка сама рассказывает о том, что вот до этого периода, до конца 2022 года, у нее вообще все было хорошо. И вот только в конце 2022 года все сломалось. То есть цикл был регулярный, никаких проблем не было. Начинаем узнавать дальше. А у пациентки была операция на молочной железе. Нашли у нее фиброаденому, довольно крупную. Сразу она обратилась в онкологический центр, где это образование удаляли и рассказали о том, что вообще на самом деле могут быть рецидивы и могут появиться новые кисты. И немножечко припугнули. Вот. Но это была моя одна из первых теорий, которые случились, потому что на самом деле, когда я не вижу органической причины для кровотечений, я пытаюсь найти функциональную причину, то есть что могло повлиять на эту историю. По анализам ТТГ в норме, тестостерон общий в норме, пролактин в норме. Единственное, обращает себя внимание, какой-то очень небезосновательно повышенный анализ на 17-оксипрокистерон. Но я считаю, что там ошибочный анализ, потому что никаких других признаков того, чтобы он был повышен, то есть признаков ВДКН у пациентки нет, да и в целом, с момента, как они начались месячные, начались они в 13 лет, до, по сути, 20 лет у нее вообще все было прекрасно и хорошо. И все это все больше и больше меня как бы приводит к мысли о том, что есть какая-то ситуация, как всегда, как я говорю, что сначала все было хорошо, потом что случилось, что-то сломалось. Если мы не нашли никакой органической причины, надо искать функциональную, думать, что могло произойти. И сначала я спрашиваю, я говорю, а не запугали ли вас вот этой онкологической историей с молочной железой, не случилось ли здесь поломки? Она говорит, нет. Ну, в целом, конечно, припугнули, но дальше она как бы продолжает и говорит, но в этот же период совпал момент, что отец мой, в общем, ушел, уехал на известные всем события. И редко выходит на связь, и в целом она очень переживает по этому поводу. И это совпало с периодом, когда пациентке приходилось там часто посещать онкологическую клинику. И вот это событие, как она сказала, в настоящий момент ее сильно тревожит и не дает ей спокойного самочувствия. И вот, собственно говоря, и вот причина этой истории. Вот ее бесконечные эти кровотечения – это одна из реакций матки. Как я рассказывал, этих реакций три. Это либо очень оскуднение месячных беспричинные, то есть нет никакой органики, либо, наоборот, очень проливные месячные, когда никакой причины, но просто льет как из ведра, либо же вот эта бесконечная мазня, которая идет либо до месячных, либо после, вот это вот мажет. То есть эндометрия все время чуть-чуть отслаивается. И это вот один из вариантов реакции матки на хроническую стрессовую ситуацию, которую пациентка соматизирует. И то, что я ей показал, я сказал, что здесь ничего не получится. То есть все попытки гемостаз, то есть и назначивание контрацептивы, она их принимала, траниксам принимала, ну, то есть, как бы выскабливание уже даже сделали. Поэтому здесь нужно мне было подсветить проблему и дальше отправить к психотерапевту для того, чтобы эту проблему уже работать, то есть убрать соматизацию. Ну, в общем, такая интересная история. Вот, главное, что вот я думал сначала одна стрессовая ситуация, а оказывается, они совпали в две и усилили друг друга. Следующая пациентка, очень интересная история, 24 года, нарушение цикла. Нарушение цикла с менархи, то есть месячные пришли, потом их не было полтора года, потому что пациентка худела, а потом сразу же ей назначили контрацептивы, на которых она просидела большую часть жизни. И вот сейчас запланировала беременность, отменила контрацептивы. У нее пришел первый цикл, в котором не оказалось овуляции, и ей тут же сказали, что у нее СПКЯ, и надо проводить стимуляцию овуляции. И начали делать стимуляцию овуляции, кластилбегид плюс прогенова, дюфастон, но вот в этом неправильном варианте, и там не случилось никаких овуляций, и ей дальше уже предложили дальше идти, уже сказали, все плохо, и дальше идем на более серьезные вещи. Но она решила все-таки приехать из другого города ко мне. Я попросил все отменить, она приехала в чистом цикле. И вы представляете, делать УЗИ, а там отличная овуляция, прекрасный, пышный эндометрий, никаких поликистозных яичников. По анализам у пациентки тоже не получается этого ничего. И понимаете, получается так, что для того, чтобы начать вообще ставить нарушение цикла, надо, чтобы хоть год-два у пациентки была в чистую история с нарушенным циклом. А получилось так, что его не было ни разу, то есть сначала их просто не было из-за похудания, потом они были на были закрыты контрацептивами, только она с них вышла, ей тут же в первом же цикле, а это нормально, 30 цикл может восстанавливаться месячный после контрацептивов, ставят на СПКЯ, на овуляцию, делают стимуляцию. Чушь, конечно, полная. И пациентка ехала ко мне за правильной стимуляцией овуляции. Я говорю, простите, она у вас уже есть, все хорошо, вот она на экране. Если вы жили половой жизнью, вы, скорее всего, забеременеете. Ну, в общем, вот такая история. Вот. И здесь порадовался, сказал, живем просто, вообще ничего не надо, пациентка здоров, все хорошо. Следующая пациентка 36 лет, приезжает с жалобами на давящую боль внизу живота, учащенное мочеиспускание, давление на мочевой пузырь, ну, в общем, такая конструкция, и у пациентки миома матки, в 2014 году она была во время беременности. И в голове у меня рождается мысль, что это матка к переди, по передней стенке вырос большой узел, который давит на смежные органы, и таким образом вот клиническая картина. Иду смотреть на кресле. Матка вообще кзади, из ничего нету, ну то есть вот, вот крошечные узлы, и один субсерозный узел 3 сантиметра в дне, который слегка подвижен, но это все наоборот в обратную сторону от мочевого пузыря, то есть это вообще это матка не увеличена. Все нормально. Я объясняю пациентке, что вся ее клиническая картина, она никоим образом не связана с миомой, с маткой, а связана, опять же, таки, с психогенным характером ее симптомов. Вот, поэтому акцентировал внимание на этом, объяснил, что с миомой ничего делать не надо, она, этот узел, который прошел через беременность, он уменьшился уже в скорлупе кальцифицированной внутри, мертвый, из кровотока нет, все хорошо, поэтому в этом плане можно спокойно к этому относиться. А следующая пациентка приехала 38 лет, боли при половой жизни, она планирует беременность, обсуждали этот вопрос, физически для болей ничего нету, все хорошо, я думаю, что это, я назову это термином дисгармония с партнером, вот есть такой термин дисгармоничные сексуальные отношения, вот я считаю, что здесь дисгармония с партнером приводит к тому, что возникают эти физические боли. И это медицинский термин, дисгормональные отношения. Вот, но с 2001 года у пациентки есть онкогенный тип ВПЧ, которым ничего не делают. Цитологию берут, она в норме, кольпоскопия неудовлетворительна. Но при этом в одной из кольпоскопий, в цитологии, почему я говорю, мне очень важно смотреть на анализы, написано, что в Москве отсутствуют клетки зоны трансформации, то есть этот анализ не информативен, то есть не взяли клетки, а у пациентки третий тип зоны трансформации, то есть переходная зона в канале, поэтому сверху покрутили, трансформацию зоны не взяли и назвали, что там норма. И вот в этой ситуации, я говорю, вы понимаете, сейчас главным является история про ваш ВПЧ, который у вас уже с 21 года, непонятно сколько там, в 38 лет продолжает персистировать. У нас неполноценная кольпоскопия, потому что мы не видим переходную зону. И цитология, которая тоже неполноценная, потому что не взяты клетки переходной зоны, зоны трансформации. Поэтому здесь показана в первую очередь конизация шейки матки для того, чтобы забрать эту переходную зону, вынуть этот блок. И были вопросы, когда под видео, когда-то я в прошлый раз записывал. Да, понятие see and treat заключается в чем? В том, что благодаря либо эксцизии, это полусфера, либо конизации, иссекается часть шейки матки. В этом блоке мы получаем ткань для окончательного диагноза. Из-за того, что мы этот блок достали, этот блок ткани достали из шейки, происходит уход ВПЧ. То есть его вот как бы вот с этим блоком ВПЧ уходит, с этими тканями. Возможно, что там остается, но эта иммунная система уже как бы добивается. И главное, контроль анализа через 3 месяца в том, что ВПЧ должен быть отрицательный. Это главный критерий эффективности проведенной либо эксцизии, либо конизации. То есть это и лечение ВПЧ, и окончательный диагноз. Надеюсь, я объяснил понятно. А потом уже заниматься репродуктивными задачами. Поэтому в этой истории я делал акцент на том, что уже в течение 3 лет пропускают персистенцию онкогенного типа ВПЧ при неполноценной цитологии и неполноценной кольпоскопии на протяжении у женщин 38 лет. Такого быть не должно. А следующая пациентка 40 лет. Очень интересная, загадочная история. У пациентки были роды в 2011 году, а с 2013 года начинается нарушение цикла. При этом нарушение цикла очень своеобразное. У пациентки постоянно формируется множество функциональных кист яичника. Яичник начинает выглядеть так, как будто на стимуляции овуляции в рамках суперовуляции при заборе яйцеклеток в ЭКО. То есть множество фолликулярных кист, увеличивающих яичник. Пациентка неоднократно лечилась нарколутом и, в общем, все время все возвращается. Куча анализов сдано, куча исследований. Делаю УЗИ. По УЗИ, вправду. Я говорю, вот если бы вы мне ничего не говорили, я подумал, что вы находитесь в стимуляции суперовуляции. Ну, то есть, как бы, вот там около 6 или 7 созревших фолликулов, наибольшие из 21 в 16, там 18 мм, 16 мм, ну, прям перестимулированный 6-7-сантиметровый яичник. Правый нормальный. Вот. И, в общем, вот такая вот история. Понимая, что обычно это реакция на стресс, я пытаюсь опять разобраться в этой истории и понимаю, что у пациентки и вправду довольно сложная, запутанная ситуация, связанная с проблемой отсутствия сепарации с мамой, а у мамы сепарации с бабушкой, и сложности в этой конструкции, связанных с рождением ребенка, с воспитанием ребенка, с рождением нового ребенка. В общем, там все очень запутано. И пациентка находится в такой, как бы, сложной психоэмоциональной ситуации, потому что ей 40 лет, она вроде бы хотела ребенка, ребенка вроде бы даже хочет, как бы хочет, и муж хочет, и ребенок, который сейчас есть, с ним нужно ходить, заниматься, потому что разобраться с некоторыми проблемами его здоровья. И это все немножко напрягает пациентку. И она понимает, что ей трудно, возможно, может быть, со вторым ребенком. Ну, то есть, вот такая раскоряка, внутри которой есть еще вот эта вот серьезная проблема отсутствия сепарации с мамой, которая токсично влияет на всю эту историю. И вот это все опять соматизируется вот в такой реакции яичника. И мы уже с вами видели, что может быть так телесная реакция на какую-то проблему в виде полного выключения работы яичника, ФГА, функциональная гипоталамическая аменорея, в виде образования периодически вот острого стресса, да, то есть функциональные кисты, но здесь ситуация длится 10 лет. 10 лет ни туда, ни сюда, ни понимания, ни всего остального. И вот она так себя ведет. То есть какая-то необычная реакция. Не выключение, а попытки как бы сделать кучу фолликулов. Вот. И пациентка обещала, что она пойдет решать проблемы, потому что была выдана визитка психотерапевта, потому что так, ну что же мне делать с этой ситуацией? Если яичник так увеличивается, постоянно формируются фолликулярные кисты, то мне не осталось ничего, я говорю, на время, пока вы разбираетесь с центром управления полетами, а я сейчас вот этот перестимулированный яичник закрываю нарколутом, а после этого все-таки придется вам пить контрацептивы, потому что здесь это не способ лечения ситуации, это способ подавления яичника на время, чтобы пока там идет разбор, он не выдал ситуацию, потому что эти кисты могут разорваться, яичник может перекрутиться из-за того, что он большой, ну, в общем, могут быть разные проблемы, и яичники могут дать гиперплазию эндометрии с кровотечением, ну, в общем, этого оставлять нельзя, но быстро решить свои проблемы она тоже не может. Поэтому пока решаются проблемы тут, я как гинеколог закрываю свой этаж и пока его просто выключаю для того, чтобы с этим работать. Вот такая интересная история. Редко я видел такие, ну то есть фолликулярные кисты видел, ФГА видел часто, но ситуация, я периодически видел эпизоды, когда на какое-то время яичник вправду выглядел как гиперстимулированный с кучей фолликулов, потом это все сходило на нет, но здесь просто десятилетняя история яичника, которого прямо разрывает от фолликулов, и нет ему его метущейся души спокойствия. Вот, а следующая пациентка 24 года, она приехала с тем, что у нее вот с 11 лет месячные обильные идут, и вот ничего не поделал с этим. Внимательнейший осмотр привел к тому, что ничего с ней нет, все хорошо. Вот просто нормальная у нее конструкция матки, эндометрии, яичников, ни к чему не придраться, просто обильный месячный. Ну и гемоглобин там на верхних границах, на нижних границах нормы. И здесь, когда такая беспричинная врожденная менорагия происходит, то есть обильный месячный, то есть два варианта лечения. Либо пациентка принимает гормональные контрацептивы, которые просто уменьшают количество эндометрия и меньше у вас кровотечения, либо же просто в те 2-3 дня обильных дня, которые пациентка как бы кровит, можно принимать тарниксамовую кислоту или тарниксам по 1 грамму 3 раза в день, несколько дней, которые могут просто уменьшать объем кровопотерь. Если это поможет, это будет тоже вариантом. И когда ей потребуется, например, контрацепция, то она может перейти на контрацептивы и таким образом физиологически уменьшить объем кровопотери. При таких не беспричинных идиопатических обильных менструациях это является способом симптоматического лечения и борьбы с развивающейся железодефицитной анемией. И пациентка 29 лет, которая приехала с бесплодием в течение 2 лет. Вот такой вот толщины исследования всего, чего только можно. Трубы проверены, спермограммы идеальные, у пациентки идеальный цикл. Все изучил, пошел смотреть, пациентка приехала в середине цикла, прекрасное желтое тело, идеальная матка, все хорошо. Когда все хорошо, мы помним ладошку, овуляция, трубы, матка, спермограмма, голова. Начинаем говорить про голову, спрашиваю, как, чего и все. Пациентка говорит, что начали беременеть, как бы изначально желание было мужа, потом появилось ее желание, то есть она как бы догоняющая, это нередкая ситуация в этой истории. Через полгода занервничала, причем беременеть начали в условиях изменения в стране, как раз в самом начале, в феврале. И через полгода неудач, пациентка пошла провериться, гинеколог сказал, ну вроде иди, но через там еще полгода, совсем занервничая, она обратилась к репродуктологу, который не сделал ничего лучше, как начал зачем-то стимулировать овуляцию при наличии овуляции гонадом, причем сразу же. А потом другой репродуктолог решил, что вся проблема в каком-то дисбалансе микроэлементов и приблизительно вот такой вот толщины папку. Я это вот отсюда как показать, я могу вот это все, это результаты анализов, исследований, рекомендаций по питанию, таблиц, там всего остального. Мне привезла пациентка о том, как она попала в ситуацию в секту, где ей расписывали недостаточность различных элементов, восполнителей и прочее все. И вот у нее в анкете в вопросе о принимаемых препаратах завтрак. Там одни препараты, обед другие, через 2 часа после обеда третий, дыды четвертый, за ужин пятый. И, ну, то есть здесь всего, ну, целый набор там всего. Перечислять не буду, но всякая такая. Вот, и находилась она в этом состоянии. Конечно, это стресс бесконечный. Про того репродуктолога просто подруга посоветовала, сказала, что у него там беременеют вот за счет этих всех ритуалов. Вот, видимо, назло беременеть, чтобы уже перестать наконец-то все это есть. Вот, поговорили, и я объяснил, что вы никогда не были в условиях чистого года. Пациентке 29 лет. Чистого года, когда незамутненным сознанием вы просто живете и залетаете с мужем, а не беременеете в условиях. Говорили на эту тему, потому что вот все наслоилось. Вот, и поэтому моей рекомендацией после всего было то, что год... Они просто живут в радости, в счастье, в беззаботности, без головы, с вынутой головой, вынутой из малого таза и выброшенной прочь. Ну вот как-то так, беззаботно, как бременские музыканты. Вот, я не знаю, какие надо приводить такие примеры. В общем, и похоже, я убедил ее. Я очень надеюсь, что она это сделает. Не следить за менструацией, не следить ни за чем. Вот как-то так, легко и свободно. Вот такой был прием. Постарался сегодня всем помочь, всем все рассказать, всех вдохновить на счастье и радость. Всем прекрасного вечера. Пока-пока.